Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Свет и тьма». Сегодня пятая часть. Займемся шестым храмом. Шестым храмом является храм из второго послания Фессалоникийцам 2, стихи 3 и 4. Там мы читаем: «Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынею, так что в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога». Это чрезвычайно интересное дело. На греческом языке мы имеем для храма три слова: «проикос», что чаще переводится как «дом», второе слово «геон», которое говорит о здании храма и применяется исключительно для зданий, как то видимое здание храма в Иерусалиме. И третье слово «нагос», которое несколько раз применяется по отношению к зданию, но чаще всего применяется как принцип или по отношению к духовному организму. И вот в этом месте мы имеем слово «нагос». Для нас это очень важно, так как мы не могли бы точно сказать, о каком храме здесь идет речь. Или речь идет не столько о здании, сколько об организме и о принципе. Даже об организме Писание учит, как о храме. Здесь мы имеем классический пример, что происходит при крещении духом, в кавычках. При крещении духом или духами он, то есть сатана, входит в человека и выдает себя за Бога. И в собрании он стоит, принимает вид ангела света и объявляет о себе: «Я Иисус». Это указывает на время суда, в котором этот храм будет стоять. Седьмым храмом 70-й седьмины является храм Иезекииля. Это последний храм. В Иезекииле в главах 41 по 49. Храм тысячелетнего мирного царства. У этого храма, как и у тела Иисуса, мы не находим связи с тьмой. Мы ничего не читаем об идолах, которые туда вселяются и так далее. Почему? Ответ мы находим в Откровении глава 20, стихи с 1 по 3. «И увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, и сковал его на 1000 лет». Именно в этот период времени попадает седьмой храм. Когда враг будет связан, то не будет больше связи с тьмой. По своему положению он сегодня связан, а по состоянию нет. Поэтому для нас сегодня получается следующее положение дел. Дважды мы находим Божий храм без какой-либо связи с тьмой. У одного сатана связан, а у другого не существует связи с тьмой. Только в этих двух случаях Писание позволяет нам сделать определение, что враг не может оккупировать или завладеть таким храмом. Во всех других случаях сохраняется возможность осквернения. Все это разъясняет нам Писание посредством своих сообщений. Бог не делится, конечно, с врагом, новым творением, только с людьми. Если будут исполнены определенные предпосылки, и человек обращается к Господу с покаянием, тогда он получает новое творение. Это Бог делает с радостью. Подведем итог. Да не перепутаем себя с Иисусом. Да не перепутаем ветхого человека с новым творением, да не перепутаем положение с состоянием, чтобы мы могли правильно истолковать сообщение Слова Божьего. В заключение заглянем еще в первое послание Иоанна 3 стих 9, где сказано: «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем». Как славно! И он не может грешить, потому что рожден от Бога. Где мы говорим об одержимости, то никогда не имеем в виду новое творение. Никогда. Это мы должны различать. На основании первого послания Иоанна 3:9 норвежское лжеучение универсалистов говорит, что дети Божьи не могут больше грешить. В этом случае абсолютно перепутали состояние с положением ветхого человека с новым творением. Да хранит нас Господь от такой ошибки. В первом послании Иоанна 5, стих 18 сказано: «Рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему». Сначала приходит охрана, а затем и лукавый не сможет прикоснуться. Во всяком случае, новое творение для врага совершенно неприкосновенно. Поэтому будем за это благодарить нашего Господа Иисуса. Все дети Божии, которые связаны или обременены, пусть благодарят живого Бога, что в них есть что-то, где Бог поставил преграды, поставил печать, и старый враг, старый змей, не может творить, что он хочет. Эту печать он не может нарушить. Новое творение, рожденное в людях при покаянии от нетленного Божьего семени, сатана не может трогать и заставить их грешить. Да благословит Господь свое слово! Из семи выше рассмотренных храмов я особое ударение ставлю на четвертый храм, храм нашего Господа Иисуса, о котором читаем в Евангелии от Иоанна 14, стих 29. И вот я сказал вам о том, прежде нежели сбылось, дабы вы поверили, когда сбудется. Уже немного мне говорить с вами, ибо идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего. Здесь ясно и однозначно говорится о том, что сатана не имел и не имеет ни малейшего притязания к Иисусу, так как в нем не было греха. Поэтому с появлением Господа Иисуса на земле, спустя примерно 4000 лет после сотворения Адама и Евы, в этой до предела сгустившейся тьме в лице Господа Иисуса взошел духовный свет. Таким образом, мы подошли с вами ко второй фазе нашей темы, к проявлению Божьего света среди Божьего творения на земле. Самая ужасная действительность в отношении роста тьмы заключается в том, что за промежуток времени после потопа и до пришествия Господа Иисуса на землю все человечество снова оказалось во зле, как читаем в первом послании Иоанна 5, стих 19. Мы знаем, что мы от Бога и что весь мир лежит во зле. Это значит, что тьмой охвачены все люди мира сего. Сатана и его демоны так обнаглели, что они снова стали являться людям оптически видимые. Одним из характерных примеров мы видим в неопознанных летающих объектах, сокращенно НЛО. Это не инопланетяне, как это пытаются объяснить ученые, а запрещенное Богом откровение демонов. Таких непослушных демонов световые ангелы отправляют до определенного времени в Тартарус или преисподнюю. Но так как время свободы демонов подходит к концу, то в их среде находятся все новые и новые смельчаки являться людям. Напоминаю также о том, что во многих местах Ветхого Завета Небесный Отец обещает послать на землю к своему творению своего Сына Иисуса Христа, чтобы через Него просветить непроглядную тьму на земле. В течение 4000 лет сатана был безраздельным властелином над Божьим творением, над людьми. Но Бог обещает отпустить этих пленных на свободу и дать им свет, как Израилю, так и язычникам. Приведу по этому вопросу 4 характерных места Писания. Исаия 7:14. «Итак, сам Господь даст вам знамение. Все дева во чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил, то есть Бог с нами». Исаия 9:6-7. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему Чудный, Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь Мира. Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века. Ревность Господа Саваофа соделает это». Исаия 49:24-25. «Может ли быть отнята у сильного добыча, то есть у сатаны? И могут ли быть отняты у победителя, взятые в плен? Вследствие согрешения все люди находились в плену у сатаны». «Да, так говорит Господь, и пленные сильным, то есть Иисусом, будут отняты, и добыча тирана, то есть сатаны, будет избавлена, потому что я, то есть Бог, буду состязаться с противниками твоими, и сыновей твоих я спасу». Михей 5:1-2. «Теперь ополчись, черь полчись, обложили нас осадою, тростью будут бить по ланите судью Израилева, и ты, Вифлеем Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудиными, из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою Израиля, и которого происхождение из начала, от дней вечных». А сам Господь Иисус, когда Он однажды в Назарете по Своему обыкновению вошел в субботний день в синагогу, свидетельствует о Себе. Ему подали книгу пророка Исаии. Он раскрыл книгу, нашел место, где были написаны ниже следующие слова, и стал читать. Евангелие от Луки 4:18-21. «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». И, закрыв книгу и отдав служителю, сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на него, и он начал говорить им: «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». О том, как отреагировал народ на сообщение Иисуса, что перед ними стоит именно тот, о котором Бог сообщал через пророка Исаию и обещал послать его своему народу как Спасителя, мы читаем дальше в стихах 23-30. Он, то есть Иисус, сказал им: «Конечно, вы скажете мне присловие: врач, исцели самого себя, сделай и здесь, в твоем отечестве, то, что мы слышали, было в Капернауме». И сказал: «Истинно говорю вам, никакой пророк не принимается в своем отечестве». В этом он имел себя в виду. «Поистине говорю вам, много вдов было в Израиле в дни Илии, когда заключено было небо 3 года и 6 месяцев, так что сделался большой голод по всей земле, и ни к одной из них не был послан Илия, а только ко вдове в Сарепту Сидонскую, то есть к язычникам. Много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисее, и ни один из них не очистился, кроме Неемана сирианина, язычника. Услышав это, все в синагоге исполнились ярости и, встав, выгнали его вон из города и повели на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть его, но он, пройдя посреди их, удалился. Этот пример однозначно говорит о том, что во время пришествия Иисуса к своему народу в плоти на землю Израиль был абсолютно духовно слеп, находился во зле, в плену у сатаны. Но поскольку Господь Иисус знал, что Израиль не примет его своим Мессией, то Он одновременно сообщает как в Ветхом, так и в Новом Завете о том, что свет, который Бог посылает на землю в лице Своего Сына, будет сиять и для язычников, как читаем в Исаии 9, стихи 1 и 2. Прежнее время умолило землю Завулонову и землю Нефалимову, но последующее возвеличит Приморский путь, за Иорданскую страну, Галилею языческую. Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий, на живущих в стране тени смертной свет воссияет. Когда Бог закончил искушать Иисуса через дьявола, и когда Иисус услышал, что Иоанна Крестителя взяли под стражу, то Он удалился в Галилею и, оставив Назарет, пришел и поселился в Капернауме Приморском, в пределах Завулоновых и Нефалимовых, чтобы сбылось реченное через пророка Исаию, который в главе 9 стихи 1 и 2 говорил то, что Иисус прочитал в синагоге. В Новом Завете Святой Дух дает нам это пророчество о свете к просвещению язычников в Луке 2, стихи с 25 по 32. Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израилева, и Дух Святый был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И водимый Святым Духом он пришел в храм, и когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал: «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром, ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовал пред лицем всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля». Истинно верующие израильтяне, как Симеон, как Анна пророчица, Лука 2, стих 36, увидели в рожденном младенце Иисусе долгожданный, обещанный Богом свет. Напоминаю, что перед самым пришествием Господа Иисуса на землю уже весь мир лежал во зле. Это состояние человечества выражено следующим местом. Послание Галатам 4, стих 4. «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону». Полнота времени — это высшая степень развращенности человечества перед пришествием Иисуса на землю. Поэтому перед Богом стоял снова вопрос — истребить человечество или найти другой выход? К нашему великому счастью Бог нашел другой выход в том, что послал Сына Своего Единородного в жертву за грехи всех людей мира сего. Об этом пишет ученик Иисуса Иоанн в Евангелии от Иоанна 1, стих 29. «На другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит, «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». А также первое послание Иоанна, 2 стих 2. «Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира». А теперь, когда пришла полнота времени, когда весь мир лежал во зле, то в лице Иисуса Христа Бог посылает с небес луч Божьего света в эту кромешную тьму на земле. Об этом мы читаем во втором послании Коринфянам 4, стих 6. «Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа». И Мария, мать Иисуса, как я выше объяснил, не является исключением. И в ней жила тайна беззакония сатаны. Поэтому через рождение Иисуса из тьмы Марии воссиял Божий свет. Чтобы этому свету подготовить путь среди своего народа, Бог посылает Иоанна Крестителя, о котором читаем в Евангелии от Иоанна 1, стихи 6 по 8. «Был человек, посланный от Бога, имя ему Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете». А теперь посмотрим, что говорит Святой Дух о пришествии Сына Божьего в эту непроницаемую тьму на землю. Что принесла победа Иисуса на Голгофском кресте сидящим во тьме людям? Что принес Божий свет в лице Иисуса, как читаем в Евангелии от Матфея 4, стих 16? «Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной воссиял свет». Об этом свете, который воссиял через Иисуса для иудеев и язычников, апостол Павел говорит также в Деяниях апостолов, глава 26, стих 23. «Но получив помощь от Бога, я до сего дня стою, свидетельствуя малому и великому, ничего не говоря, кроме того, о чем пророки и Моисей говорили, что это будет». То есть, что Христос имел пострадать и, восстав первый из мертвых, возвестить свет народу иудейскому и язычникам. Это сообщение касается всех людей, как Израиля, так и всех язычников. Для этого приведу два места Писания, из которых ясно следует, как на Голгофе через смерть Иисуса изменились соотношения света и тьмы на земле. Колоссянам 2:15. «Отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою, то есть своей смертью». Послание Евреям 2:14. «А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы, имеющего державу смерти, то есть дьявола». На Голгофском кресте исполнилось обетование Бога, которое он высказал змею после искушения Евы и Адама. Бытие 3, стихи 14 и 15. «И сказал Господь Бог змею, за то, что ты сделал это, проклят ты пред всеми скотами и пред всеми зверями полевыми, ты будешь ходить на чреве твоем и будешь есть прах во все дни жизни твоей. И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Она будет поражать тебя в голову, это произошло на Голгофе, а ты будешь жалить его в пяту. Этот триумф, эту неповторимую победу одержал Господь Иисус над сатаной и его демонами ценой своей жизни, ценой своей крови, ценой, которую он заплатил за грехи всего мира. Этим самым он вырвал людей из плена сатаны, как читаем в Исаии 49, стихи 24 и 25, и дал всем людям возможность навсегда порвать связь с тьмой и спастись для жизни вечной. Для сведения сообщаю вам, что грехи всего мира являются щитом, за которым сатана скрывался и скрывается от праведного Божьего суда. Поэтому он и является Богом мира сего. Поскольку со смертью Иисуса на Голгофском кресте соотношение света и тьмы на земле существенно изменились в пользу света, я считаю уместным подвести на этом месте промежуточный итог. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.